Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Муртуз Дугричилов. Сегодня в нашей программе мы продолжаем следить за судьбой похищенных подростков и интервью с комиссаром по правам человека Совета Европы Томасом Хаммербергом.
В конце августа было довольно значительное число освобождений, в которых я принимал участие.
Ветеранские организации Абхазии за честные выборы.
В Абхазии влияние военных организаций после военные годы, конечно, было очень сильно.
Скончался народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Выставка «Холокоста». Обзор американской прессы.
Виртуозное представление. Так «Нью-Йорк Таймс» характеризует уровень мастерства Владимира Путина в качестве телевизионного собеседника.
Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Бабматова.
В главных новостях. Грузинские политзаключенные объявили о начале предупредительной голодовки. Евросоюз призвал Киев и Москву не допустить нового газового конфликта. Российский фильм про войну в Осетии покажут на фестивале в США. Умер актер Вячеслав Тихонов. Грузинские политзаключенные объявили о начале предупредительной голодовки. Как сообщил член неправительственной организации «Бывшие политзаключенные для прав человека», адвокат Гела Николаишвили, она приурочена к Международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря. Политзаключенные Грузии начинают голодовку 8 декабря, она продлится до 10 декабря. По словам Николаишвили, таким образом заключенные намерены выразить свой протест против преследования людей в Грузии по политическим мотивам. Они также требуют, чтобы власти страны дали им возможность встретиться с экспертами Совета Безопасности. Возникающие между Украиной и Россией газовые проблемы не должны влиять на поставки российского топлива европейским потребителям. Об этом в Киеве заявил премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд.
Терпение европейских потребителей по вопросам, касающихся конфликтов, связанных с энергетикой, на исходе. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем участникам этих конфликтов разрешить их двусторонние проблемы и быть предсказуемыми поставщиками энергии.
Сказал Рейнфельд. Обеспечение Украины бесперебойного транзита газа – только один из вопросов, обсуждавшихся в ходе очередного саммита Украина-Европейский Союз в Киеве. Уже более года стороны ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. По мнению Брюсселя, соответствующий документ может быть подписан до конца 2010 года. В Брюсселе прошло заседание Совета России-НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. Как заявил после заседания генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, стороны договорились начать совместный анализ угроз безопасности всем 28 странам НАТО и России. Сообщается, что на встрече была достигнута договоренность о возобновлении военного сотрудничества, в частности, при борьбе с терроризмом. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны договорились о совместной борьбе с пиратством и о сотрудничестве в области противоракетной обороны.
Эхо Кавказа. Новости.
Союзники США по международной коалиции в Афганистане готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен после переговоров в Брюсселе с министрами иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза.
Не менее 25 стран направят в Афганистан в будущем году новые войска. Контингент пополнится примерно на 7 тысяч военнослужащих, и, возможно, это не предел. С учетом дополнительных американских сил, международная коалиция будет иметь в Афганистане еще 37 тысяч солдат.
Сказал Андрес Фог Расмуссен. Выступая на саммите в Брюсселе, Расмуссен отметил, что усиление воинского контингента не будет иметь эффекта серебряной пули, поэтому члены альянса должны подготовиться к длительной борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. Конфликт в Афганистане требует коллективных усилий, подчеркнул Расмуссен. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО. На заседании министров иностранных дел стран Североатлантического Союза в Брюсселе было принято решение предоставить этой стране план действий относительно членства в НАТО. Боснии и Герцеговине в этом плане пока отказано из-за сохраняющегося в стране межэтнического напряжения. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен подчеркнул, что страны Североатлантического союза по-прежнему поддерживают стремление Боснии присоединиться к блоку в будущем. Абхазия налаживает контакты со странами, которые в меньшей степени зависимы от НАТО и США. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба сказал в эфире абхазского телевидения. По словам Шамба, в Эквадоре внимательно рассмотрели обращение Абхазии с просьбой о признании независимости. «Наши представители, с которыми я систематически общаюсь по телефону и электронной почте, сообщают об интенсивных контактах с разными политиками и бизнесменами Эквадора, проявляющими неподдельный интерес к Абхазии. Наши интересы готовы лоббировать серьезные бизнес-круги и политические силы. Вопрос признания Абхазии рассматривается в администрации президента и парламента», — сказал Шамба. В Тбилиси сегодня началась регистрация желающих подписать хартию журналистской этики. Как заявили инициаторы разработки хартии, основная цель акции – установление норм журналистской этики, их защита и повышение уровня доверия населению к СМИ. Хартия состоит из 11 принципов, которые обязывают подписавших ее журналистов распространять объективную информацию, проявлять профессиональную добросовестность и ответственность и соблюдать права человека. Один из организаторов создания хартии журналист Иа Антададзе сообщила, специальный совет будет осуществлять мониторинг выполнения журналистами норм хартии и раз в месяц обнародовать свои заключения. Проект осуществляется при поддержке Евросоюза и Совета Европы. В Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный российский актер Вячеслав Тихонов. Как сообщает Интерфакс, Тихонов страдал болезнями сердца. В начале года он был прооперирован и находился в тяжелом состоянии.
Это были новости дня. С ними вас ознакомила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Южно-осетинские власти утверждают, что около 40 человек самопровозглашенной республики незаконно удерживаются на территории Грузии. Об их освобождении шла речь во время переговоров с Хинвали с Верховным комиссаром Совета Европы Томасом Хаммербергом. В свою очередь, представители Тбилиси утверждают, что в зоне осетино-грузинского конфликта российские спецслужбы похищают и незаконно задерживают граждан страны. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Как утверждают в Хинвали, переговоры Верховного комиссара Совета Европы по правам человека с местными властями в среду затянулись только по одной причине. Власти самопровозглашенной республики ожидали, что среди освобожденных в Грузии осетин, которых он привез в Хинвали, будут несколько несовершеннолетних подростков. Они пропали уже давно, и никаких сведений о них нету. Но и с Хаммербергом подростки не вернулись. Из Хинвали передает наш корреспондент Мурат Габараев.
Жители Хинвала были разочарованы, когда узнали, что похищенных детей среди них не оказалось. И югосинские власти предлагают и Верховному комиссару Совета Европы по правам человека, и грузинским властям без каких-либо переговоров и взаимных претензий освободить всех граждан Южной Осетии, которые находятся на их территории. Между тем, как заявил президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте, югосинские власти также последуют примеру грузинской стороны и освободят тех людей, которые находятся на территории Южной Осетии. Самому младшему из них на момент похищения было всего 15 лет, сообщил мне уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев. Югосинская сторона предпринимает усиленные меры по розыску своих пропавших граждан. Однако пока результатов нет. Между тем, силовые структуры Южной Осетии располагают видеоматериалами, где зафиксированы пытки осетинских детей грузинскими правоохранительными органами, сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте. Однако официальные власти Грузии опровергают факт нахождения несовершеннолетних граждан Южной Осетии на их территории. Между тем, в Южной Осетии предполагают, что похищенных граждан уже нет в живых, так как о судьбе их ничего не известно. Обо всем этом проинформирован Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который накануне побывал в Южной Осетии. Он пообещал властям Южной Осетии, что сделает все необходимое для того, чтобы оказать содействие в их поиске и освобождении.
Рассказывал Мурат Габараев. Южно-осетинская сторона поставила условие вернуть удерживаемых в Грузии жителей республики в течение 10 дней, говорит полпред южно-осетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочев.
Господин Хаммерберг, мы ему напомнили о тех договоренностях, которые были достигнуты в начале года и в прошлом году. Этого года и в прошлом году, в частности, относительно трех наших граждан, которые проходят по сфабрикованному делу по теракту якобы Горийскому. Это Валиев, Засеев и Кучиев. Это, значит, Марик Дудаев, который получил потом 23 года, находится в грузинской тюрьме. То есть в прошлом году грузинская сторона, начиная от президента, кончая Ильей II, все ему обещали, Хаммербергу и нашим переговорщикам, в частности Давиду Санакоеву, они обещали, что они их тоже передадут. Они не сдержали свое слово. И ему сказали, в течение 10 дней пусть он работает с грузинской стороной. По вопросу передачи Марика Дудаева, трех граждан Российской Федерации, это жители Северной Осетии Хестанов, Амзоев, плюс Таттаев, который недавно был, плюс отец одного из без вести пропавших Хачиров и другие, 40 с лишним человек, которые сегодня сидят в грузинских тюрьмах лишь из-за того, что они по национальности не грузины.
Это был Борис Чочев. Министерство иностранных дел Грузии на днях распространило заявление, в котором основная доля ответственности за похищение граждан страны возложена даже не на южно-осетинские власти, а на российских военных. В заявлении говорится, что аморальные действия российских военных приняли характер тотального террора. Они незаконно задерживают и похищают грузин в конфликтных регионах страны. Грузинский МИД призвал международное сообщество дать подобающую оценку действиям российских военных на территории Грузии.
Прозвучал материал Олега Кусова. Итак, комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг завершил свой визит в Грузию. Свои наблюдения и рекомендации он собирается отразить в докладе, который выйдет предположительно в январе. Вчера Хаммерберг дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян. Он рассказал о некоторых из его наблюдений и рекомендаций по вопросам освобождения заключенных грузинскими цхинвальскими властями.
После войны прошлой осенью вы и грузинский патриарх были, кажется, единственными медиаторами процесса, и тогда вам удалось договориться об обмене заключенными и телами погибших. Как ситуация изменилась с того времени с процессом освобождения людей?
В конце августа было довольно значительное число освобождений, в которых я принимал участие. Но потом этот процесс затормозился. С того времени по нескольким причинам доверие между сторонами абсолютно пропало, и мне никак не удавалось возобновить процесс освобождения задержанных людей до последнего момента, пока я сам сюда не приехал, и они меня лично не увидели как непосредственного посредника. Я считаю очень важным, чтобы мы смогли продолжить достигнутую в последние дни динамику, чтобы мы смогли разобраться со старыми делами и создать механизмы, с помощью которых мы смогли бы работать и с новыми случаями задержания людей.
Я хочу вас спросить как раз про эти механизмы. Вы не находитесь в Грузии все время, есть и другие страны, в которых вы должны работать. Какие механизмы, по вашему мнению, могли бы решить как уже существующие дела задержанных, так и проблемы с будущими арестами?
Я не думаю, что это возможно одновременно разбираться как со старыми, так и новыми делами задержанных. Я думаю, что есть необходимость отдельно поработать только со старыми делами. На сегодняшний день существует один механизм, насчет которого стороны договорились во время женевских переговоров. Это механизм по предотвращению и разрешению инцидентов. Он начал работать обещающе, но потом провалился из-за отсутствия доверия сторон и старых дел заключенных, с которыми никак не могли разобраться. Возможно, если старые дела заключенных прояснятся вне формата этого механизма, стороны опять начнут встречаться и разбираться уже по новым делам.
Обсуждали ли вы это возможное изменение формата механизма с южно-осетинской, российской и грузинской стороны? сторонами.
Я обсудил это с несколькими сторонами. Я также обсудил эту возможность с главой миссии европейских наблюдателей. Я думаю, что их ответ заключался в том, что у них есть надежда, что старые дела не будут блокировать работу будущих встреч сторон. И я получил поддержку моего предложения.
Я хочу вас спросить о роли России. Грузинские официальные лица в своих заявлениях требуют именно от России, например, освободить 4 грузинских подростков. Какова роль России в решении подобных дел и в целом в вопросах с правами человека в Южной Осетии? Я имею в виду, что там творится на самом деле.
Есть две противоречащие друг другу версии по этому вопросу. Грузия представляет Россию как оккупационную силу, которая должна нести ответственность за все, что происходит на этой территории. В Москве Южную Осетию рассматривают как независимое государство, и что они должны уважать этот факт. Я вынужден отвергнуть обе противоречащие позиции. Я нахожусь под этим постоянным политическим и дипломатическим огнем с двух сторон, и чтобы добиться результата для конкретных людей, я остаюсь абсолютно нейтральным и не принимаю никаких позиций. Я работаю со всеми, у кого есть власть. Я ничуть не стыжусь того, что я встречаюсь и говорю с российским послом в Цхинвале, с тамошними лидерами, чтобы умолять их пойти на компромисс. Я знаю, что меня критикуют за это, но это моя миссия.
Когда Схинвальский суд вынес свое решение, что двое из подростков могут быть свободны, а двое останутся в Схинвальской тюрьме, остинские информационные агентства передавали, что вы были настолько недовольны этим решением суда, что отказывались покидать здание местной администрации. Что там на самом деле произошло?
Это преувеличение. Я надеялся, что они найдут легальный путь, чтобы освободить всех четверых.
Можно ли то, что произошло вчера, назвать обменом людей?
Я избегаю этого термина, потому что тогда создается впечатление, что мы торгуем людьми. Есть реальная опасность, что это утвердится в понимании людей. И тогда никого невозможно будет освободить без перспективы обмена с другой стороны, что само по себе ужасно. Я стараюсь представить этот процесс как то, что я приезжаю сюда с целью инициировать несколько параллельных освобождений, что позволит избавиться от старых проблем и начать что-то новое. И поэтому я представляю это как параллельные инициативы, вместо того, чтобы одна сторона зависела от другой.
Я читала на некоторых осетинских интернет-сайтах о том, что вы встречались с родственниками пропавших без вести осетин. Агентства передавали, что вы сказали им, что их родственники могут быть уже мертвы. На встрече были и матери пропавших прошлой осенью Хачирова, Хугаева и Плиева. Вы говорили конкретно об этих трех людях, что они могут быть мертвы?
Я говорил о них, но не представлял это в такой форме. Я сказал им, что я поднимал этот вопрос с представителями сторон несколько раз, и что они отвечают, что они не знают, где находятся эти три человека. У них нет фактов, но они предполагают, что их уже нет в живых. Я настаиваю на том, что этого недостаточно, и что должно пройти надежное расследование. Это расследование должно быть проведено представителями международных структур. Эти люди должны будут защищать свидетелей, чтобы они могли давать показания без каких-либо опасений.
Интервью с комиссаром Совета Европы Томасом Хаммербергом подготовила Олеся Вартанян. На 82-м году жизни скончался Вячеслав Тихонов, один из немногих российских артистов, чье постоянное пребывание на экране в качестве положительного героя было абсолютно оправданным.
Когда хотят показать прошедшее время, чаще всего берут черно-белую пленку. Вячеслав Тихонов, превосходно работавший в цвете, все же прежде всего ассоциируется с черно-белым кадром. Когда ничего лишнего, когда не спрячешься за многоцветие, а все краски лицом, голосом, походкой. Собой, проще говоря. Вячеслав Тихонов был королем советского черно-белого кино. Черно-белого в самом широком смысле. Когда кругом фашисты, как в мгновениях, или царские сатрапы, как в «Мичмане Панине», или бездушные коллеги-учителя, как в «Доживем до понедельника». А среди них герой Тихонова. И непонятно, на чем строить драматургию, если противоположности выражены столь четко. Сразу ясно, что Тихонов среди них – наш разведчик, пламенный революционер и душевный учитель. Симпатии сразу же на его стороне. И весь остальной фильм главному герою Тихонова приходится отстаивать право на положительный героизм, чтобы без ходулей, чтобы не скучно, чтобы не выключили. Быть положительным – самое трудное. Тихонов был им до конца. Вячеслав Тихонов умер вскоре после того, как один из телеканалов выкрасил Штирлица в нечто зелено-коричневое и с гордостью показал миру цветные 17 мгновений. Сам Штирлиц в этом не участвовал. Объективно, болезнь. Последней ролью Вячеслава Тихонова в кино у Эльдара Рязанова в «Андерсене» стал Бог. Просто Бог. Запоминается последняя фраза.
Ну вот, Катюш. Считай, что все кончилось.
Автор текста, корреспондент русской службы «Радио Свобода» Юрий Васильев. Говорит радио «Эхо Кавказа» на волнах. Информационно-аналитическая программа «Зеркало» пражской студии Муртуз Дугличилов. Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что союзники США обещают направить в Афганистан подкрепление численностью около 7 тысяч военнослужащих. По его словам, по меньшей мере 25 стран откликнулись на призыв США и согласились послать в Афганистан дополнительные войска. Франция отказалась. В числе стран, отказавшихся увеличивать численность своего контингента, в составе коалиции она. Сегодня она подтвердила, что ее решение окончательно. Независимый журналист Георгий Нерадзе работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Сейчас он с нами на связи. Георгий, вы слышите меня?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, каковы причины этого решения? Что вы скажете?
Дело в том, что, как заявил в беседе со мной министр иностранных дел Бернар Кушнер, Франция не видит никакой необходимости посылать дополнительных сил в Афганистане. Мы и так выполняем наши обязательства, и Франция готова помочь восстановлению экономической инфраструктуры Афганистана, но увеличивать такое военное присутствие никак, ну, они не собираются. Вот так объясняет Париж свой отказ. Надо сказать, что до этого Расмуссен все-таки был уверен, что Франция поменяет свое мнение, и он говорит, что Альянс надеется, что Париж все-таки согласится направить в Афганистан дополнительных сил. Да и генеральный госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призвала всех членов Альянса еще до встречи к участию в миссии в Афганистане. Ну, она сказала, что обеспечивать безопасность для всего мира, эта миссия должна обеспечивать мир. Да и генеральный секретарь НАТО тоже говорит, что сегодня мы пошлем четкий сигнал солидарности стран НАТО в Афганистане. Но Францию уговорить не смогли. И во время пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон не вскрывала свое недовольство. Вот то все, что сегодня происходило в штаб-квартире НАТО.
Спасибо большое, Георгий. С нами на связи был журналист Георгий Нерадзе из Брюсселя.
Эхо Кавказа.
Абхазское общество сегодня сосредоточило свои усилия на том, чтобы избежать повторения гражданского противостояния, имевшего место на прошлых выборах, когда Сергей Багапш и Рауль Хаджимба, за каждым из которых стояли серьезные силы, долгое время оспаривали друг у друга победу и президентское кресло, оттесняемые властями от прямого влияния на политику, но не утратившие свое влияние, две ключевые ветеранские организации включились в предвыборную кампанию. Вчера они заключили соглашение о сотрудничестве, несмотря на то, что поддерживают разных кандидатов, рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
В Абхазии влияние военных организаций в послевоенные годы, конечно, было очень сильно, и это имело свое объяснение. Республика пережила в 92-93 году войну, и, естественно, в этой маленькой стране очень долго авторитет ветеранов был определяющим политику этой страны. В Первая ветеранская организация была создана еще в 1999 году при Владиславе Арзенба. Она называлась «Амцахара». Сперва она занималась обустройством ветеранов, решением их проблем, но любая ветеранская организация, как хорошее ружье, которое висит на стене в хорошей пьесе, всегда выстреливает, и ветераны в только-только образующемся государстве стали, естественно, заниматься политикой. На прошлых президентских выборах «Амцахара» поддержала кандидатуру Сергея Багапши. Однако это не означало, что все ветераны войны выступают в его поддержку. Часть ветеранов, они все-таки остались приверженцами первого президента Владислава Арзенба и Рауля Хадзимба, то есть человека, которого он рассматривал в качестве своего преемника. После прошлых выборов 2004 года они создали свою ветеранскую организацию, которую назвали АРУА. К нынешним выборам подошли две ветеранские организации, «Амцахара», которая поддерживает президента, и «АРУА», чьи предпочтения разделились между двумя кандидатами в президенты, это Раулем Хаджимба и Зауром Арзенба. По большому счету, какой-то определенной разницы в политических пристрастиях между «Амцахара» и «АРУА» нет. Здесь, скорее всего, речь идет о каких-то портретах. При всей схожести тех или иных взглядов политических, тех или иных программ играют портреты игроков, портреты лидеров. То есть многие рядовые ветераны, я не думаю, что какую-то большую разницу обнаружат между кандидатами. Тем не менее, вот есть такая вот вера в личность. Учитывая то, что очень много в нынешних выборах начинает напоминать ремейк тех выборов 2004 года, руководители и «Амцахар», и «АРУА» собрались и решили выработать какие-то правила определенной игры, чтобы эти выборы не вышли за рамки приличия. То есть прошли спокойнее, более-менее честно, и после уже выборов там проигравшая сторона смирилась с тем, что кто-то выиграл эти выборы. Это очень важно, учитывая то, что на прошлых выборах как раз весь драматизм произошел после оглашения результатов выборов, и это затянуло выборы на несколько месяцев. Сейчас эти ветеранские организации, они признают, что все кандидаты в президенты весьма уважаемые люди, и они готовы принять любой выбор, который сделает народ Абхазии. Но есть риторика, есть благие пожелания, однако многое может и измениться. Мнение ветеранов – это все-таки не стопроцентная гарантия того, что эти выборы пройдут без осложнений. По большому счету, какой-то определенной разницы в политических пристрастиях между «Амцахара» и «АРУА» нет. Здесь, скорее всего, речь идет о каких-то портретах. При всей схожести тех или иных взглядов политических, тех или иных программ играют портреты игроков, портреты лидеров. То есть многие рядовые ветераны, я не думаю, что какую-то большую разницу обнаружат между кандидатами. Тем не менее, вот есть такая вот вера в личность.
Рассказал наш постоянный автор Инал Хашик. Общение российского премьера Владимира Путина с народом привлекло внимание и в Соединенных Штатах. О том, какие выводы сделали американские эксперты, в материале корреспондента русской службы Юрия Жигалкина.
Виртуозное представление. Так «Нью-Йорк Таймс» характеризует уровень мастерства Владимира Путина в качестве телевизионного собеседника. Впрочем, восхищение ораторскими способностями премьер-министра России, отмеченное во всех американских сообщениях, о телеобщении главы правительства, было не главным в этих репортажах. Основное внимание привлекли прозрачные намеки Владимира Путина на его готовность вновь претендовать на президентское кресло. Подобные намерения, естественно, не оказались сюрпризом. Тем не менее, более или менее реальная перспектива того, что в одной из ведущих стран мира бывший лидер готов вернуться к власти в результате откровенных манипуляций с избирательной системой, все же оказалась сенсацией. И эта сенсация заставила комментаторов заговорить о вероятности того, что недавно казалось абсурдом. Мой собеседник, бывший корреспондент Financial Times в Москве, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. У меня всегда было ощущение того, что Медведев стал президентом только для того, чтобы помочь Путину замаскировать его решение стать пожизненным президентом. И теперь это становится совершенно очевидным. Высказывание Медведева о том, что и он намерен подумать о выдвижении своей кандидатуры на будущих президентских выборах, как и многие
многие другие его заявления, создающие ощущение столкновения мнений президента России и премьер-министра, в действительности является дымовой завесой. Любимая тема Медведева – правовой нигилизм в России. Но разве смерть Сергея Магнитского не является реальным отражением того, что достигнуто в этой области за время президентства Медведева? Его заявление ничего не значит в условиях отсутствия системы, позволяющей притворять эти заявления в дела. Если Владимир Путин действительно решит бороться за президентство в будущем, как вы считаете, возникнет ли вопрос о легитимности этих попыток в глазах западных лидеров? Я не думаю, что ему удастся добиться легитимности в глазах мира, хотя попытки обеспечить пожизненное президентство, как известно, кое-где завершались успехом. Наоборот, он потеряет то признание, которого добился посредством своего маневра и выдвижением в президенты Медведева. Но главный вопрос, как на такие попытки отреагируют россияне? Будут ли они обеспокоены перспективой несменяемости власти, или их это не волнует? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но можно представить, что если россиянам придется выбирать между Путиным, представляющим авторитаризм, принесший им стабильность и некоторый достаток, и его соперником, представляющим демократию, то большинство склонится к первому варианту. То, насколько повысился уровень жизни за время правления Путина, не так важно, как то, что Россия потеряла гораздо больше в результате создания института единоличного правления, возведенного Путиным. Это был американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
Прозвучал материал корреспондента русской службы «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. В эфире радио «Эхо Кавказа» 21 час 30 минут в Сухуми, Цхинвали, 22 часа 30 минут в Тбилиси, 19 часов 30 минут в Праге, говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневной информационно-аналитической программы «Зеркало». Сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Баматова.
Грузинские политзаключенные объявили о начале предупредительной голодовки. Как сообщил член неправительственной организации «Бывшие политзаключенные для прав человека», адвокат Гела Николаишвили, она приурочена к Международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря. Политзаключенные Грузии начинают голодовку 8 декабря, она продлится до 10 декабря. Возникающие между Украиной и Россией газовые проблемы не должны влиять на поставки российского топлива европейским потребителям. Об этом в Киеве заявил премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд. Уже более года стороны ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. По мнению Брюсселя, соответствующий документ может быть подписан до конца 2010 года. В Брюсселе прошло заседание Совета России-НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. Как заявил после заседания генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен, стороны договорились начать совместный анализ угроз безопасности всем 28 странам НАТО и России. Союзники США по международной коалиции в Афганистане готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен после переговоров в Брюсселе с министрами иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО. Боснии и Герцеговине в этом плане пока отказано из-за сохраняющегося в стране межэтнического напряжения. Абхазия налаживает контакты со странами, которые в меньшей степени зависимы от НАТО и США. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба сказал в эфире абхазского телевидения. По словам Шамба, в Эквадоре внимательно рассмотрели обращение Абхазии с просьбой о признании независимости. В Тбилиси сегодня началась регистрация желающих подписать хартию журналистской этики. Как заявили инициаторы разработки хартии, основная цель акции – установление норм журналистской этики, их защита и повышение уровня доверия населения к СМИ.
Спасибо. С новостями дня вас ознакомила Любовь Баматова. В эфире звучит информационно-аналитическая программа «Зеркало» во второй ее части. Евросоюз призвал Киев и Москву не допустить нового газового конфликта. В Грузии подписана хартия журналистской этики, выставка Холокоста, кризис в Карачаево-Черкесии, обзор грузинских блогов, гость недели Нани Бригвадзе. Возникающие между Украиной и Россией газовые проблемы не должны влиять на поставки российского топлива европейским потребителям. Об этом в Киеве заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. Обеспечение Украины бесперебойного транзита газа – только один из вопросов, обсуждавшихся в ходе очередного саммита «Украина-Европейский Союз». С саммита передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Уже более года стороны ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. По мнению Брюсселя, соответствующий документ может быть подписан до конца 2010 года. На Киевском саммите руководство Евросоюза раскритиковало украинские власти за высокий уровень коррупции и отсутствие структурных реформ. Среди причин невыполнения Украиной взятых на себя обязательств президент Виктор Ющенко назвал внутриполитическую борьбу и заявил, что предстоящие в стране президентские выборы будут референдумом о доверии европейской политике, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Разочарование Украиной и особенно украинской властью конфликтами в украинской власти в Европе очень сильно. Это вне всякого сомнения. Но главная причина затягивания процесса евроинтеграции думается все-таки в самой Европе. Европа, во-первых, как минимум на время приостановила процесс расширения до окончания процесса внутренней институциональной реформы. Вот этот процесс как раз последние месяцы возобновился. Думаю, он закончится в ближайшее время. Затем произойдет волна расширения на Балканах. И после этого Европа вновь будет думать по поводу двух крупнейших претендентов на европейскую интеграцию. Речь идет о Турции и об Украине.
Между тем, на Киевском саммите, по словам аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, будет представлен пилотный проект Евросоюза по поддержке Крыма.
Это абсолютно практическое измерение европейской интеграции Украины. Это касается и в том числе безопасности и самого Европейского Союза. То есть мир и процветание Крыма, в этом заинтересована и Украина, и Европейский Союз.
Страны Европы готовы вкладывать инвестиции в Крымский полуостров для решения его социально-экономических проблем и развития гражданского общества.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко рассказывал о саммите «Украина-Европейский Союз».
Эхо Кавказа.
Кризис в Карачаево-Черкесии. Черкесы потребовали раздела республики на две части – Черкесскую и Карачаевскую. Митинг с таким требованием прошел на прошлой неделе. Сразу после этого в регион прибыли представители федеральных властей. К жалобам черкесов добавились жалобы русского населения республики. Об углублении кризиса в одном из субъектов Российской Федерации рассказывает Мурат Гукимухов.
В Карачаево-Черкесии по республиканскому радио было оглашено совместное заявление национальных организаций, осуждающее митинг протеста молодежного движения «Адыгехасы», прошедший 26 ноября на центральной площади у Дома правительства. Организации осудили этот митинг как действие, направленное на расшатывание устоев российской государственности и конституции Карачаево-Черкесии. Напомним, тогда лидеры молодежного движения заявили, что во властных структурах республики укоренилась карачаевская этнократия, которая проводит в республике политику дискриминации в отношении других народов Карачаева-Черкесии. Молодежное движение заявило, что не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как раздел республики на два самостоятельных субъекта – Черкесскую и Карачаевскую республики. Единственный представитель общественных организаций, отказавшийся подписать оглашенный сегодня документ, председатель черкесского движения «Адыгехасы» Мухаммед Черкесов, заявил в интервью «Радио Свобода» о том, что этот документ не является результатом свободного волеизъявления лидеров национальных движений, а был подписан под давлением властей. Эту акцию черкесов считают не столько ответом на черкесский митинг, сколько реакцией на визит в Карачаево-Черкесию Рената Корча, советника управления президента России по внутренней политике. Господин Корча в ходе своего визита встречался как с представителями властей, так и с лидерами этнических организаций и влиятельными в республике представителями этнических групп. А встречи проходили кулуарно, в обстановке доверительной беседы. Тем не менее, кое-что удалось узнать о содержании этих бесед от их участников при условии неразглашения имен источников информации. Известно, что серьезную озабоченность по поводу ситуации в Карачаево-Черкесии выразили представители русских общин. Наряду с упреками черкесов в адрес властей прозвучали претензии по ситуации с древнейшими в России христианскими храмами. Власти отказались вернуть их русской православной церкви и передали в аренду на 49 лет частному лицу. Прозвучали претензии и к региональному отделению политической партии «Единая Россия», которая, по мнению русских, в этой сложной ситуации заняла пассивную позицию, не подобающую партии власти. Также известно, что представители русской общины категорически отказались от проекта раздела республики и предложили в качестве выхода из создавшейся ситуации поставить во главе республики русского человека. После встречи с представителями русских общин Корча встречался с черкесскими общинами и в ходе этой встречи заявил, что даже если половина из того, что сказали ему русские, правда, то ситуация сложилась очень сложной. Уезжая, Корча заявил, что реакция центра на ситуацию в Карачаево-Черкесии не заставит себя долго ждать и обещал вернуться через 3 недели с конкретными предложениями по разрешению межнациональных споров.
Об углублении кризиса в Карачаево-Черкесии рассказал Мурат Гукимухов. 4 декабря журналисты со всей Грузии собрались в отеле «Рэдисон Сас Иверия», чтобы подписаться под хартией журналистской этики. Над ней в течение 20 месяцев работали до 100 журналистов европейских и грузинских экспертов и юристов. Сегодня же избрали руководящий орган хартии, совет, состоящий из 9 членов. Им предстоит следить за тем, как журналисты будут исполнять подписанные обязательства. О важности принятия хартии журналистской этики рассказывает Нонна Сварян.
Каждый журналист, поставивший подпись под хартией журналистской этики Грузии, обязуется соблюдать 11 пунктов. Согласно документу, общество имеет право получить точную информацию. Последний пункт хартии касается самых серьезных профессиональных нарушений журналистов, намеренного искажения фактов, получения взятки и плагиата. Инициатор создания хартии журналистской этики, менеджер Института гражданского развития Нателла Гиунашвили, говорит о том, что последует за нарушением обязательств.
Совет из 9 человек коллегиально будет решать, правда ли нарушался какой-то принцип или нет. Если нарушался, то совет сообщит об этом тому журналисту, который признал верховенство этих принципов в профессиональной жизни.
Основатель студии «Монитор» Нино Зуриашвили отмечает, многие журналисты не хотели ставить подписи рядом с коллегами, которых считали недостойными. Однако, по словам Зуриашвили, авторы хартии журналистской этики решили, что к документу могут присоединиться все, без исключения журналисты.
Очень часто нас, грузинских журналистов, обвиняли в том, что мы за пределами стандартов, что мы не можем договориться по 2 пунктам. Вот пришло время, когда мы договорились не по 2, а по 11 пунктам. Теперь нас упрекать будет не так просто. Есть претензии, обращайтесь к комиссии. Мы должны сделать хартию престижной, чтобы было стыдно не подписываться под стандартами хартии.
Председатель Ассоциации региональной медии Иама Малазе уже в 4-й раз ставит подпись под этическим кодексом журналистов. Впервые это было в 2001 году. Малазе вспоминает, что тогда подписанием все и завершилось. 2-й раз, в конце 2003 года, схожий документ представил Институт свободы. Был создан медиасовет и разработаны механизмы его работы. Но, по словам Малазе, сегодня единственный экземпляр этого документа сохранился лишь у нее. В начале 2004 года, после революции РОС, оказалось, что он никому не нужен. Последовала 3-я попытка. Был создан так называемый Совет Экиквиситации, одной из грузинских журналистов. К работе не был подключен широкий спектр общественности. И этот проект также себя не оправдал.
Что касается 4-й попытки, у нас исторический шанс сделать этот день важным для грузинских медиа. Это все зависит от нас, в первую очередь, от того совета, который мы изберем. Однако нельзя, чтобы это была односторонняя игра. Медиа была этичной, а правительство в лице спецназа врывалось и разгоняло нас. Однако то, что разговор начинает медиа, очень важно для меня.
Газета «Батумелеби» неоднократно подвергалась давлению со стороны силовых структур. Главный редактор «Батумелеби» Этери Турадзе вспоминает об одном из последних случаев, когда глава отдела расследований газеты Тедо Джербенадзе стал жертвой шантажа. Турадзе отмечает, что тогда газета обратилась за помощью к журналистам и международным организациям.
«Я думаю, что отдельно взятый голос человека слабее, чем голос организации, у которой есть влияние и авторитет, заявление которой никто не будет сомневаться. Если бы была организация такого типа, мы обязательно обратились бы к ней. Она сделала бы все и в правовом порядке, и на уровне заявления, и в плане организации акции».
Создание хартии журналистской этики Грузии финансировалось Европейским Союзом и Советом Европы в рамках совместного проекта.
О хартии журналистской этики Грузии рассказала наш корреспондент в Тбилиси Нонна Сварян.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо».
Кавказа.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугричилов. Должна ли была поехать Наня Бригвадзе в Москву и спеть на 80-летие Евгения Примакова? Вопрос в некоторой степени оказался злободневным и вызвал неоднозначные реакции. Больше всех на эту тему обращает внимание газета «Georgian Times», вынося на первую полосу громкие заголовки. «В артистической богеме Грузии вспыхнул новый политический скандал». С обзором грузинской прессы из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Должна ли была поехать Наня Бригвадзе в Москву и спеть на 80-летие Евгения Примакова? Вопрос в некоторой степени оказался злободневным и вызвал неоднозначные реакции. Больше всех на эту тему обращает внимание газета «Georgian Times», вынося на первую полосу громкие заголовки. Теперь у грузин есть патриотические деятели культуры, а есть коллаборационисты, которые осмелились выступить в стороне оккупантов. Пишет газета и приводит цитату политолога Александра Рондели. «Грузины допустили большую ошибку. Они должны были бы стать перед Путиным на колени и спеть «Мравалжамир», многие лета. Нельзя, чтобы в твой дом ворвался сосед, изнасиловал членов твоей семьи, прилег на твою кровать, а ты бы ему еще спел. Мне это непонятно», — заявляет Рондели. «Georgian Times» публикует также и позицию представителя Института свободы Левана Рамишвили. После того, как Наня Бригвадзе спела на дне рождения Примакова, а Павлиашвили и Гвердители спели для российской армии, они навсегда похоронили себя. Это позиция Рамишвили. Газета также публикует реакцию грузинских знаменитостей. Актриса Гуранда Габуния. «Стыдно, когда грузины так грызут друг друга. Как можно, чтобы человек такой говорил про людей, которыми гордятся грузины?» Обсуждение темы переместилось в интернет. Вопрос звучит прямо по-шекспировски. «Петь или не петь? Быть или не быть грузином в России?» Представители прессы предпочитали возникшие вопросы задавать в блоках или же в постах, как личное мнение, не имеющее претензию на объективность. Журналист газеты «Квирис Палитра» Мераб Метравели пишет: «Эх, Нани-Нани, хотя Калбатони Нани Бригвадзе является королевой грузинской эстрады, с вашего позволения задам вопрос, дружба важнее или же родина?» Свое мнение публикует и журналистка газеты «Отстаут Хисати» Кетеван Игнатова. «Мы должны быть очень осторожны, быть начеку и должны знать, что пряник русских чиновников сначала, может быть, и окажется вкусным, но он смертельно отравлен». На интернет-форумах активно обсуждался больше вопрос о том, что значит для грузин тост Путина и его фраза о том, что вопрос воссоединения Грузии решаемый. Пользователь под ником Бабуа Георгий пишет: «Наверное, он имел в виду воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией, а больше как Грузия воссоединится с Россией». Ответ от юзера «Витамин С». «То было соединение, сейчас воссоединение. Если бы речь шла о восстановлении целостности, должен был бы сказать привычный термин – объединение Грузии». Еще один участник форума с ником Мачабель пишет: «Раздражение – плохой советчик. Что касается Нани, она певица, а не политик. А песня не знает врага или друга. И границ не знает. Тем более хорошая песня».
Это была Мзия Парисишвили из Тбилиси. А сейчас настал черед нашей рубрики «Гость недели» на радио «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Сегодня главный редактор информационно-аналитической программы «Зеркало» Андрей Бабицкий беседует с певицей Нани Бригвадзе о судьбе грузинского артиста в Грузии и России. Сегодня в России завершились гастроли Нани Бригвадзе.
Нани, скажите, пожалуйста, а вы что-то отвечаете своим критикам в Тбилиси или с ними вообще не вступаете?
Я пока что... Это началось тогда, когда меня не было там. Но сейчас уже успокоились. Ну, до каких пор они даже меня ругают. И знаете, что мне обидно? Я так люблю свой народ, свою землю. Я всегда делаю так, чтобы делать с моей стороны, чтобы все шло хорошо. Знаете, меня очень любят, очень уважают. И вдруг такое, я ничего не хочу от них. Ничего. Ну, у меня был огромный, хороший концерт. Наверное, на Новый год должен был я не это делать. Я сейчас обязательно попрошу, чтобы не было этого концерта. Я не хочу. У меня нет и настроения, и еще раздражать свой народ. Я не хочу.
Я хочу спросить, вот как отражается, значит, вот эта вот политическая вражда на судьбе артиста, который живет и чья артистическая жизнь как бы между двумя государствами распределена, между Грузией и Россией?
Я этот вопрос оставляю открытым. Я ничего не понимаю. Почему такое отношение, когда я с ума схожусь за своей родиной? Это политика и культура, может быть, я думаю, что не связано.
А сейчас получается, что связано, наверное, да? Но я... вот я в шоке просто, я не могу даже ничего сказать. Как объяснить все это, я не могу сказать, когда я знаю, что я внутренне права, что я обожаю свою родину. Что это такое? Вот я немножко не понимаю, ничего не хочу говорить. Пусть время пройдет, все поставит все на свое место.
Наня, а скажите, вот все-таки год назад была война. У вас что-то в отношении к России, которая, насколько я понимаю, является
вы
тоже...
Вы знаете, что к политике у меня... мне не нравится эта политика. Как бы ни сказать, что бы ни было. Я, конечно, страшно переживаю, и мне это не нравится ничего. То, что политики касается. Но народ абсолютно ни при чем. Вот обыкновенные люди, которым я вращаюсь, и где я выступаю. В принципе, я очень давно не выступала. Год прошел, как я не выступала. Но надо тоже жить, правда? В Москве у меня ни одного концерта не было в афишных. Ни на одном канале я не выступала, несмотря на то, что много было у меня предложений. Я знаю, что я делаю. Но где-то, куда-то на Дальнем Востоке. Я когда вышла на сцене, весь зал встал на ноги. Неудобно говорить об этом, о себе. Но я была просто очень... Ничего подобного я не ожидала от этих людей. И они в чем провинились? Почему я не должна была, допустим, к ним поехать? Они были так благодарны, так благодарили. И еще просили песню отвелись, и еще Сулико, грузинские песни, я пела им. И какая-то грузинская часть была там, в публике, которая и в этом... В Сахалине тоже. Какая-то женщина подошла молодая. Я сказала, откуда ты здесь сюда попала? А что делать? Надо же, говорит, кормить свою семью. Не потому, что она не любит свою родину, потому что есть какие-то моменты, когда ты уже ничего не можешь сделать и уезжаешь куда-то. То же самое у меня. И, кстати, ни один человек из культуры, ну, культуры, те, которые занимаются культурой, что-то не на вакууме не должно быть. Они должны обязательно выезжать. А как иначе?
То есть у вас вот сегодня нет ощущения, что, скажем, ваш слушатель... стал более враждебным, я имею в виду, в России.
Абсолютно, да вы что, абсолютно. Они так принимают, у них такие лица, они плачут, они наоборот, это, я думаю, что даже это замечательная пропаганда. Когда я появляюсь, или когда появляются те люди, которые, в общем, не знают, понятия не имеют, что случилось, в лице нас они узнают, что это не так, так неправду, правду. Даже их это не касается. Они любят нас. Мы народы друг друга любят. Это очень важно. Уважать не надо любить. Уважать надо. Я вообще человек, который ко всем отношусь очень нормально. Нет у меня вражды, нет у меня, я не просыпаюсь и не злюсь ни на кого. Но они мне очень больно сделали, очень больно. И всем приятно, когда кто-то что-то находит, чтобы о ком-нибудь плохое сказать. Вот что меня больше беспокоит. Как можно сейчас говорить, что да, знаете, что я свою родину люблю? Люблю так, как, может быть, даже многие не любят. Когда где-то нахожусь... Думаю, ну как люди живут без своей родины, без своей земли. Я так прикована к своей земле, я так люблю свою землю. Но это не значит, если я приеду, но не политикам спою, а пою просто, это моя работа.
С популярной певицей Наней Бригвадзе в рубрике «Гость недели» на радио «Эхо Кавказа» побеседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Сколько может стоить место главы района, богатого на гранаты? Речь идет о фруктах, а не о взрывчатых веществах. Накануне муниципальных выборов власти Азербайджана отрицают факты коррупции, в то время как незарегистрированные кандидаты выражают свое недовольство. Ситуацию в Гайчайском районе в центральной части Азербайджана изучал наш коллега в регионе Джаваншир Агамалиев.
Житель села Потугео-Чайского района, член партии «Я не Азербайджан» Рашид Набиев говорит, что нынешний глава муниципалитета не скрывает, что уже все решено деньгами. Везде говорят, что это дело налаживается за определенную плату. Заплатив 70 тысяч манат, мы уже ни за что не беспокоимся. Рашида Набиева задевает то, что без каких-либо причин его не зарегистрировали. Это избирательный орган. Если было бы по назначению, то знали бы, что эта должность стоит столько-то денег. Мы хотим идти на выборы. Если даже нас не изберут, то хотя бы поучаствуем в выборах. Люди будут решать, за кого голосовать, а за кого нет. Еще один член правящей партии Исмаил Исмаилов говорит, что все документы и подписи у него были в порядке, но несмотря на это, его тоже не зарегистрировали. Сначала это ему казалось каким-то загадочным делом, но потом все прояснилось. Выяснилось, что эти вопросы решаются с согласия верхов. Сначала мы обратились в окружную избирательную комиссию. Председатель Эльданис Гамидов сказал, что действует по указанию сверху. Председатель партии «Единый Азербайджан» по Гюльчайскому району, заместитель главы исполнительной власти Рамиз Ибрагимов вызвал меня к себе и сказал, чтобы я отозвал свою кандидатуру. В противном случае меня отстранят от партии. Мне даже работу предложили. Я отказался. Люди, чьи кандидатуры не были зарегистрированы, обратились в апелляционный суд города Шаки. Но им сказали, что до суда они должны были обратиться в Центральную избирательную комиссию, и поэтому их дело не будет рассмотрено. Правозащитник Видад Искандаров уже встал на защиту этих людей. По его словам, с этим вопросом он обратился к президенту и в международные организации. Еще он обратился в Генеральную прокуратуру по факту коррупции в предвыборной кампании. О каких правах можно говорить, когда председатель районной организации правящей партии вызывает к себе членов своей же партии и требует, чтобы те отозвали свои кандидатуры, или они будут исключены из партии? Но незарегистрированный член партии «Единый Азербайджан» не верит, что такая инициатива идет из верховных органов партии. По его мнению, за всем этим беззаконием стоит 72-летний глава муниципалитета Агайса Саидов. Сын Агайсы Саидова, член муниципалитета села Пото, Кярим Саидов, говорит, что Исмаил Исмаилов не был зарегистрирован из-за того, что его документы не были в порядке. На вопрос про 70 тысяч манат, которые нужно платить, чтобы стать главой муниципалитета, Кярим Саидов ответил. Какой член партии «Единый Азербайджан» скажет, что дал деньги для того, чтобы стать главой? Выборы покажут, кого изберут, а кого нет. Председатель окружной избирательной комиссии Эльданис Гамидов тоже говорит, что недовольные всякое могут сказать. По его словам, то, что говорят эти люди, ничем не обосновано. Председатель комиссии говорит, что кандидатуры этих людей не зарегистрировали на законных основаниях. И суд это подтвердил. Что же касается взятки в размере 70 тысяч манат, Эльданис Гамидов говорит, что не верьте этому. Таких высоких цен даже в Баку нет. Руководитель аппарата Гюльчайской районной организации партии «Единый Азербайджан» Джавид Рагимов говорит, что, может быть, эти люди поддались эмоциям или действуют по чьему-то указанию. Джавид Рагимов говорит, что в данном случае партия ни в чем не виновата. Насчет взятки в размере 70 тысяч манат у господина Рагимова другое мнение. Если бы у этого человека были бы 70 тысяч, по-вашему, захотел бы он стать главой муниципалитета? Здесь вам не Баку, и этот пост не пост главы исполнительной власти. Гюльчай — это не Набрань и не Гах. Гюльчайская земля не стоит 70 тысяч. Просто так шумят, чтобы создать сенсацию. Так говорит руководитель аппарата Гюльчайской районной организации «Единый Азербайджан» Джавид Рагимов. Выборы пройдут 23 декабря. На выборах участвует более 31 тысяч кандидатов.
Это был корреспондент нашего радио в Азербайджане Джаваншир Агамалиев. Энциклопедия «Холокост на территории СССР» представлена на 11-й ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Московском центральном доме художника. Также в программе ярмарки трехдневная демонстрация 9-часового документального фильма «Шоа. Холокост» французского исследователя Клода Ланцмана. Фильм 1985 года содержит уникальное интервью с европейскими жертвами Холокоста и их палачами. Елена Фанайлова.
Энциклопедия о Холокосте, где более 300 статей о массовых казнях евреев, о рабочих лагерях, о еврейском сопротивлении и людях, спасавших евреев, готовилась 7 лет. Писали простые ветераны, историки, известные ученые из России, из бывших союзных республик, оккупированных во время Второй мировой войны. Были привлечены немецкие, американские, израильские архивы. Проводилась и другая работа. Вот о ней говорит редактор энциклопедии Леонид Тёрушкин.
Шла работа, например, по установлению памятников, по восстановлению мест захоронение жертв Холокоста. В Брянске был установлен памятник жертвам Холокоста. В энциклопедию включены около 350 иллюстраций. Это материалы из семейных архивов, касающихся и участия евреев в Великой Отечественной войне, и Холокоста в различных регионах России и Советского Союза. Это значительное количество материалов советских военных корреспондентов.
О политическом смысле энциклопедии «Холокост на территории Советского Союза» говорит историк Илья Альтман, сопредседатель Российского научно-просветительского центра «Холокост».
В мире нет ни одной специальной работы зарубежных историков, которые бы освещали судьбу Холокоста именно на территории России в ее современных границах. Число жертв, которые мы установили документально, около 3 миллионов человек. Это ведь почти половина всех жертв Холокоста. И это только советские граждане.
В том, что Холокост не выдумка, можно убедиться, увидев хотя бы часть из 9-часового документального исследования французского писателя и журналиста, члена сопротивления Клода Ланцмана. Фильм «Шоа», повлиявший на методы исследования Холокоста и манеру многих европейских документалистов, состоит из интервью с уцелевшими узниками Освенцима и бывшими нацистскими преступниками и персоналом лагерей. Ланцман реконструирует путь в ворота Освенцима и психологию бытового антисемитизма. Некоторые критики сравнивают этот фильм с адом Данте.
Ланцман пошел на крайний шаг. Ведь люди из лагерей, которых мы слышим, это не просто выжившие. То, что Прима Леви, автор одной из самых знаменитых книг о лагере, кого он называл спасенными или уцелевшими, или выжившими, они не просто выжившие. Это люди, которые были в зондеркомандах. Именно потому, что уже много было сказано о лагере, Ланцман не стал показывать ничего готового. Его философия слова и философия изображения, которую он реализовал в самой материи фильма, состоит в том, что значимым может быть только свидетельство, только признание, которое может быть здесь и сейчас.
Борис Дубин о фильме Клода Ланцмана «Шоа. Холокост», демонстрация которого начинается на московской ярмарке интеллектуальной литературы.
Рассказывала Елена Фанайлова. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий вел передачу «Муртуз Дугличилов». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.